Этот номер радиогазеты редколлегия Калининского местного отделения Коммунистической партии посвящает разъяснению очередной попытки правящего режима окончательно разбить общество на два противоборствующего лагеря путем создания так называемого Всероссийского народного фронта.
Внимательный читатель независимых и оппозиционных газет наверняка заметил, что этой теме, то есть Всероссийскому народному фронту, уделено достаточное внимание и здравомыслящих граждан, и специалистов-политологов, и видных политических деятелей. Мы лишь внесем в общий поток политических оценок свое видение и мнение по этому внезапно нашумевшему бутафорскому делу. 6 мая текущего года в Волгограде на региональной конференции «Единая Россия» и ее хитромудрый и изворотливый лидер Владимир Путин вдруг провозгласил о создании некой политической силы, которая могла бы объединить все слои общества в единый союз под названием хотя бы «Всероссийский народный фронт». Как выразился премьер Путин, цитата, «Ведущая наша политическая сила, Единая Россия, нуждается и в притоке свежих идей, свежих предложений и в притоке новых лиц». Цитата закончена. Проведение грядущих выборов в Государственную Думу и президента России – это политическая афера Путина вполне выглядит объяснимо, так как Единая Россия, исчерпав свое доверие народа, на глазах разваливается и нуждается в смене названия – или, как сказал Геннадий Андреевич Зюганов, смене очередного кафтана, 7-го по счету. Все это более или менее понятно, но рассчитывать на поддержку широких слоев населения страны, по крайней мере, наивно со стороны того же Путина. Вот что думает по этому поводу первый секретарь Калининского комитета КПРФ Криворотов Сергей Анатольевич.
Создание озвученного Путиным Общероссийского народного фронта означает открытое противостояние премьера и президента накануне выборов в Государственную Думу и президента. Цель создания этого фронта ясна и понятна. На финишной прямой Путин создает себе организацию, которая будет именно его продвигать на выборах президента. Создание данного фронта однозначно свидетельствует о дистанцировании Путина от скомпрометировавшей себя «Единой России», которую сам же и возглавляет. Путин больше не видит пользы для себя от «Единой России» и не верит в ее поддержку. Задача этого фронта очевидна. Первое. Прямая поддержка Путина на выборах. Второе. Разорвать электорат КПРФ, внести сумятицу в умы избирателей. Остается вопрос, кто от этого выиграет? Участники фронта. Это ясно как день. Все, кто зависит от премьера и его правительства. В первую очередь, это независимые федерации профсоюзов Шмакова и аналогичные федерации профсоюзов, ветеранские организации, женские союзы. Словом, ничего нового. Административный ресурс в действии. Только на этот раз в самой агрессивной форме. Давить будут, выкручивать руки, ни о какой демократии речи быть не может. Цель оправдывает средства. Уж больно ценный приз на кону.
Да, в нашей стране создалась непростая политическая обстановка. Только в Государственной Думе представлены 4 политических партии. Это правящая «Единая Россия», самая последовательная оппозиционная партия «Коммунистическая», и 2 партии-сателлиты «Единой России» – «Прихлебатели» – «Справедливая Россия» и «Либерально-демократическая» – ЛДПР. Из зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации политических организаций насчитывается 95 партий общероссийского уровня и 155 общественно-политических объединений. В политическом спектре этого громадного количества партий и организаций находится течение от монархизма до ультрарадикального анархизма. Объединить все это скопление идей под единым флагом вряд ли кому-либо удастся. Но наиболее преданных правящей верхушке руководителей общественных и профессиональных объединений призывать под знамена сверхбогачей и олигархов, пожалуй, стоит, что и делает Путин. Большая надежда премьера на шмакование, так называемые независимые профсоюзы. В свое время редколлегия райкома выпустила листовку для рабочих и служащих, членов профессиональных союзов. Вот ее текст.
Повышать боевитость профсоюзов как защитников прав рабочих. Задачи и права профсоюзных организаций чрезвычайно обширны. Они заботятся о защите интересов трудящихся, участвуют в решении хозяйственных, социальных и культурных задач. Много делают для подъема изобретательства и рационализации. Профсоюзы призваны разрабатывать и контролировать выполнение коллективных договоров, вопросы охраны труда, незамедлительно реагировать на факты нарушения трудового законодательства, бюрократизма и волокиты. Велика роль профсоюзов и трудовых коллективов в решении всех вопросов труда, жизни и быта людей, в планировании и управлении производством, подборе и расстановке кадров, эффективном использовании средств предприятий и организаций. Профсоюзы – это мощное средство развития демократии. Связь с массой, то есть с громадным большинством рабочих, всех трудящихся является самым важным, самым основным условием успеха какой бы то ни было деятельности профсоюзов. От профсоюзных работников требуется быть в гуще рабочей жизни, знать ее вдоль и поперек, уметь завоевать себе безграничное доверие рабочих, товарищеским отношением к ним, заботливым удовлетворением их нужд. Но, к сожалению, руководители профсоюзных объединений, вплоть до центральных органов, на деле являются, почти без исключений, ставленниками крупного капитала, приспешниками олигархов и бизнесменов от промышленности и социальной сферы. Им в рот глядят и профсоюзные работники, представители правкомов крупных, средних и мелких производственных предприятий. Всех их вместе взятых и так называемых работодателей объединяет стремление как можно больше ухватить для себя, делая при этом вид беззаветного служения интересам истинных тружеников, благодаря которым еще держится капиталистическая экономика. Рабочие и служащие, научная и творческая интеллигенция, пенсионеры производства, ветераны труда. Если ваши профсоюзные организации могут лишь добиваться жалких повышений заработной платы и сносных условий труда, при этом довольствоваться ролью дешевой рабочей силы и бесправным существованием, то не пора ли задуматься о замене приспособившихся профсоюзных активистов действительно преданными делу рабочего класса людьми? Выгоняйте из роскошных и недоступных кабинетов такую профсоюзную власть, которая устраивает только раздобревших на народных харчах работодателей. Выбирайте достойных, боритесь за свои права. Помните, что рабочий класс, как и прежде, является движущей силой прогресса.
Руководство «Единой России» предпринимает лихорадочные усилия, пытаясь сохранить влияние на свой электорат с помощью создания пресловутого фронта, который еще не родившись, уже обрел название как антинародный. Да и как его еще можно назвать в то время, когда в стране катастрофически вымирает население? В настоящее время в России сохраняется неблагоприятная демографическая обстановка. По уровню рождаемости Россия, по данным Росстата, находится в группе экономически развитых стран, таких как Италия, Испания, Греция, Германия, Чехия. Однако данные говорят, что демократическая ситуация внушает опасения специалистам и ученым-демографам. Рождаемость в стране не растет, а падает, а вот смертность растет, что в итоге грозит привести страну к демографическому кризису. Особенно критической является демографическая ситуация Дальнего Востока, где 7 миллионов 400 тысяч человек проживает на огромной территории с плотностью 1,5 человека на 1 квадратный километр. В это время города Дальнего Востока и Восточной Сибири являются крупными населенными пунктами за счет китайцев. Если учесть, что в России умирает в год около 1 миллиона человек коренного населения, а убыль покрывается за счет притока иммигрантов и гастарбайтеров, то демографическая ситуация является взрывоопасной. Последствия могут быть гораздо серьезнее, чем говорят о них проправительственные источники массовой информации.
Следует заострить внимание слушателей на одном тревожном факте, который вырастает в угрозу для существования государства. Население уменьшается, территория нашей страны остается огромной, несмотря на интенсивную раздачу русских земель китайцам и японцам, а армия не способна уже защитить наши границы и государство. Хотя правительство сохраняет завидный оптимизм, глава комитета по обороне единорос Виктор Заварзин отмечал: «Сейчас вооруженные силы реально приобретают новый формат, отвечающий требованиям современной войны». Цитата. «Происходит коренной качественный перелом, создана новая военно-административная структура, отражающая характер военных угроз». Конец цитаты. Но тем временем, недавно, президент Медведев публично высказал свое негодование по поводу саботажа отечественных администраторов от армии и его президентских поручений, данных им в своем послании парламентариям в 2010 году. Это очень ярко характеризует заботу администрации Генерального штаба, заметьте, не военачальников, а администраторов, об оснащении частей новой техникой и вооружением. Конечно, напрашивается вывод: деньги, выделенные на перевооружение, как всегда разворованы толстопузыми генералами и штатскими сотрудниками Министерства обороны. Поэтому, как никогда, актуально звучит оценка обороноспособности председателем ЦК КПРФ Зюгановым Геннадием Андреевичем. Общее состояние армии такое, что она не способна защищать территорию России даже во время небольших конфликтов. При этом обстановка вокруг России может усложниться в любое время.
Гвардейских дивизий навек одевают чехлы, орлятам подрезали крылья, унижены, слава и честь, в почете теперь не отвага, а сладкая, липкая лесть. Но поверь нам, батя, те, кто видел небо, что упало купол звездной тишиной, и в душе, и в сердце оставляют веру в братство, что проверено службой боевой. Так, все то, чем когда-то гордились воздушно в десантных войсках. Береты меняют на кепки, тельняшки гниют на складах. Всегда голубые погоны чернеют на наших плечах. Но поверь нам, батя, те, кто видел небо, что упало в купол звездной тишиной, и в душе, и в сердце оставляют веру в братство, что проверено службой боевой. О горах Афгана и были абхазская друзья погибших в Боснии, в Чечне. Не забудут парни голубых тельняшек, не забудет партия службы ВДВ. Василий Филиппович, прости, что не уберегли твои боевые знамена, навек одевают в чехлы.
Выходит, фронт нужно создавать не против коммунистов и их сторонников, не против народов России, а для защиты Родины. И этим, видимо, в ближайшее время нужно будет заниматься самому народу, создавать народное ополчение. И учитывая то, что планомерно уничтожаются в огне запасы вооружения и боеприпасов, народному ополчению придется вооружаться вилами и косами. Ничего другого просто нет. Военпром почти уничтожен. Промышленность в основном выпускает теплицы и хозтовары, а деньги на покупку французских вертолетоносцев куда-то бесследно исчезают. И надо же, 7 мая, на следующий день, после выступления в Волгограде, Путин признается на встрече Координационного совета своего народного фронта, цитата: «Нам нужны ускоренное развитие и модернизация производства, нам нужно переводить на инновационные рельсы экономику, и при этом эффективно и справедливо решать социальные задачи». Да, не прошло и 20 лет управления этими ставленниками новой демократии, как уже пришла идея модернизировать производство и улучшить благосостояние подданных. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Только вот народ все-таки имеет и свое мнение, как жить дальше. Вот что коммунисты 7-го отделения КПРФ думают по этому поводу, в частности Николай Дмитриевич Грачев.
Куда идет Россия? Уважаемые граждане Новосибирска, прошло 20 лет так называемой перестройки в России. Какие же результаты имеются в России благодаря руководству страной Ельцина, Медведева и Путина и партии «Единая Россия»? Главное, уничтожена государственная собственность на предприятиях, полезные ископаемые, сельское хозяйство страны. Все разорвано, распродано в частные руки, буквально за копейки. В руках государства осталось 10% собственности, в то время как за границей от 40 и более. Созданы сверхльготные условия для капиталистов, миллиардеров и миллионеров. Налог на прибыль для них составляет всего лишь 9%, в то время как на Западе 40-60%, в Норвегии 70% даже. Даже трудовой народ платит у нас 13%. В результате появились тысячи миллионеров и около сотни миллиардеров в долларах. Народ беднеет с каждым годом. В крайней нищете сейчас живут 13,4% населения. В бедности 59%. Бездомных 4 200 000. 2% населения России всего владеет 70% национального дохода. Полученные доходы богатеи России большей частью направляют за границу. Вкладывают в банки, покупают предприятия, покупают недвижимость, владения, дворцы, яхты и острова. Власти страны потворствуют им. Да что и говорить, среди членов правительства, Госдумы, много миллионеров и миллиардеров. Для них народ – это ничто. Процветает преступность. После революции 17 года покинуло Россию 3,5 миллиона человек. В то время перестройки – 20,5 миллионов. В том числе 900 тысяч ученых. Полностью разрушено сельское хозяйство и животноводство. Разрушены колхозы и совхозы. Сейчас Россия закупает 50% продуктов питания. Правительство Медведева и Путина вкладывает в сельское хозяйство около 1% ВВП, тогда как на Западе, западные страны, до 50%. В стране процветает наркомания. Россия употребляет около 20% мировых наркотиков, и никому нет до этого никакого дела. Как все же государству сводить концы с концами? Только за счет народа. Жизнь людей ухудшается с каждым годом. По сравнению с 2000 годом газ для населения подорожал 1,5 раза, электроэнергия 8 раз, горячая вода в 9 раз, а услуги ЖКХ. Реальные пенсии в последние годы уменьшились на 2-3%. Стоимость электроэнергии, газа, бензина у нас несколько раз больше, чем в странах Западной Европы. При этом следует учесть, что заработная плата там 5-6 раз выше российской. У нас в России самая низкая пенсия. В Дании она выше 5 раз, в Голландии 7 раз, в Норвегии 10. Можно было привести еще множество примеров нечеловеческого отношения руководства России к трудовому народу. Высшие власти, большинство членов Госдумы, думают не о народе, а о собственном обогащении. Уважаемые граждане, в день голосования в Госдуму не сидите дома, а посетите свои избирательные участки и проголосуйте за ту партию, которая стоит за народ, а правительство Медведева и Путина в отставку.
Твой голос юный звенел, этот звон, этот звон о любви сладко пел. Вспомнился зал мне шумной толпою, лишь
В России мнение народа всегда существовало отдельно от мнения правящих кругов, то ли в анекдотах, то ли в частушках или стихах. Вот как в ответ на предательское правление Ельцина наша активная сторонница Зинаида Михайловна Рябова отреагировала в своих стихах. Сказ о царе, бывшем секретаре. Много стран на свете есть, что их всех не перечесть. Но среди многих есть одна очень странная страна. Как умом ее понять, только сказки описать. Белый свет девица весь, ну и ну, страна чудес. Правит той страною царь, бывший первый секретарь. Утром встанет, выпьет зелье, чтоб не так трясло с похмелья. Закусив, прикажет он отнести его на трон. Сядет, грозно сморщит нос и такой задаст вопрос. Что там, братцы-то, народ, все еще в стране живет? Жив царь-батюшка, никак, не сдыхает наш дурак. Не народ, а наказание, что-то слышится рыдание. Тут ни день, ни ночь не спишь, все колдуешь, все мудришь. Станешь хуже сатаны, а людишкам хоть бы хны. Молвил царь, а может быть, им зарплату не платить? Месяц, может даже два, как считаете, братва? Как бояре рассмеялись, как по полу закатались, и не могут смех унять. Слова внятного сказать. Царь сначала рассердился, но потом развеселился, ухватился за живот и со всеми тоже ржет, посмеялись от души. Ты уж больше не смеши, говорят они царю. Царь в ответ: благодарю за хорошую работу. Поработав, ешь в охоту. Приглашаю всех за стол, выдать каждому масол. Царь пирует во дворце, стража мерзнет на крыльце, а людишки тихаря Бога молит за царя. Он поправится сейчас, перца челяди задаст. Многолетнюю зарплату мы получим и заплату правим новую штанам. Хорошо живется нам. Слава батюшке царю, долгих лет богатырю. Снег идет, трещит мороз, тянут люди с мир навоз. Снова в царский кабинет собрались все на совет. Может, братцы, завтра днем вешать подданных начнем. Сколько можно их терпеть? Им пора уж умереть. Мы их голодом морили и отравою поили. Самых крепких на войне кормили пулями в Чечне. Нет же, сволочи, живут, что-то там еще жуют. Ну, народ, ну, остолоп, он загонит меня в гроб. Шведы аль американцы сдохли бы разов 15. Ну, достался нам народ, не везет так не везет. Завтра в городах и весях без разбора всех повесить. Хорошо б, сказал вельможа, да повесить мы не можем. Где ж количество такое взять веревок? Пусть с собою принесут, а они, может, не придут? Что ты, царь, Господь с тобой, из-за мелочи такой наш народ бузить не станет, твои надежды не обманет. Но веревка вещь такая, так и все в стране, плохая. При нагрузке же она будет рваться, как струна. Царь ударил кулаком, царь пристукнул каблуком. Так подпрыгнул, что корона полетела, как ворона. Грозно с кипером грозя, завизжал, как порося. Дармоеды, подлецы, воровать лишь молодцы. Пои, корми вас, и за это даже дельного совета никогда не услыхать. Отрекусь в такую мать и уеду в Иудею. Я с казною царской всею. Что ты? Нам же, царь-отец, без тебя стабилизец. Ну, кретины мы, тупицы, нам поесть бы да напиться, и чего-нибудь украсть, потом продать, на то и власть. В остальном же мы бараны, но советник иностранный, для чего у нас живет, пусть советы он дает. А ведь верно, царь сказал, иностранца приказал он доставить во дворец, пусть работает мудрец. Ждать-пождать, сидеть устали, зачесались, зазевали, Не торопится поганец, этот самый иностранец. Да и то ж опять сказать, на царя ему плевать. Царь ругался и бесился, иноземец появился. Все попадали на пол и лежали до тех пор, кверху зад задрав, пока им не врезали пинка. Что опять у вас случилось? Понимаешь, ваша милость, не могем никак решить, как с народом нашим быть. Иноземец усмехнулся, царь умильно поперхнулся и промолвил. Может, надо, чтоб уже вмешалась НАТО? Извиняйте, что тревожим, только сами мы не можем этот долбанный народ уморить без НАТО. Вот. Ироничный и поджарый, на царя дымя сигарой, говорит советник им. Мы помочь всегда хотим. Ради черта помогите, что нам делать, подскажите. Изо рта, пуская дым, говорит советник им. Нужно сверху густо-густо ваш народ посыпать дустом. Все подохнут, словно тля. А царь под ноги плюнул. Бля, тоже мне советник, блин. Не подохнет ни один, травишь их, они живут. Дуст же ложками сожрут. Вечер, звезды над домами стали странными рядами. 5 рядов, по 10 в ряд, над столицей горят. Царь храпит, открывший рот, отдыхает от забот. Надувает щеки он, как какой-нибудь бурбон. Рот во сне приоткрывает, шумом воздух выпускает. Дребежит стакан с водой от мелодии такой. Спят холопы, спит народ. Завтра новый день придет.
Лукоморья больше нет. От дубов простылый след. Дуб ходить на паркет, так ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы.
Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их груб. И рухал с день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в Тараксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар, лукоморье перехар на яхтар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 же мужука не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток дамских струн. Мол, русал, все пойму, и с детем тебя возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазеваешься он, хвать и текать. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. А коверный самолет стан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запаски старых речь баб ворует хныч, не хныч. Ох, скорее ее разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка ли кто, а не дашь, тады пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший гласил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей-ей-ей-ерей. Так что, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска душу мне не рань, раз уж это присказка, значит, сказка дрянь.
А вот как замечательная народная поэтесса, жительница Калининского района, Лидия Борисовна, псевдоним Мельник, в своих стихах выражает сущность правящего режима.
Бунт в чаще. Басня. Гудела чаще, возмутясь тем, что с зверем происходило. Все звери, страшно разъярясь, всей массой перли, что есть силы. И хоть на этот раз лиса семью медведя защитила, одной лишь хитростью в лиса их отступить уговорила. Но сей советнице владыки пришлось услышать злые рыки, и с этой бешеной ордой был тщетный бы владыки бой. Лиса была умна, толкова, причина бунта ей не нова. Такого бешенства зверья она уже давно ждала. Лиса спокойно попросила зверье все просьбы изложить, заверив всех, что ей по силам права зверей восстановить. И гнев прорвался весь наружу, он несся с чаще до реки. От их рассказов стыли души и рвало сердце на куски. Насилие, рабство и раззоры, шантаж, убийство и грабеж, детей растление, поборы, и виноватых не найдешь. Никто зверье не охраняет, а тот, кто должен это знать, не только этого не знает, но и не хочет понимать. Зверье снабжают наркотою, здоровых чаще больше нет. А чтобы нравилось такое, ввели ТВ и интернет. Бордели в чаще процветают, игра на деньги в казино. Всех к сигаретам приучают, и все в долгах давным-давно. Ученых всех поистребили, последний продан самолет. Кому-то космос подарили, едва достигнув в нем высот. Раздели армию, разули, кто будет чащу защищать? Вооружение умыкнули, и негде помощи искать. Все выкопали из земли коренья, деревья пилят день и ночь. Когда же выйдет повеление бандитов гнать из чащи прочь? Проблемы у ЖХ и льготы наружу выплыли тот час. На свет бензин и газ, все квоты зверю понадобились в раз. Коль некуда зверю податься и негде помощи искать, все во главе просили царство лису правление принять. Ведь все же женщина-лисица, мужская сила впредь не в счет. Мужчинам нужно затаиться, оставив лучших на развод. Загубленные ими души с бандитом нужно размещать, чтоб день и ночь кошмар им слушать и плод деяний пожинать. Меж тем на место кандидата царем быть чаще лев лежал. И в ожидании мандата момент получше выжидал. Но долго длилось объяснение. Лиса собрание вела за счет ума, за счет умения. Ее вся чаще избрала. Мораль. Плестись, коль не желаешь сзади, не стоит долго ждать в засаде.
Вот такой складывается народный фронт против правительства и политических аферистов от бизнеса, который желает возглавить Владимир Путин в борьбе за президентское кресло в марте 2012 года.
Коллегия Калининского районного комитета КПРФ обращается к слушателям с просьбой присылать свои соображения по актуальным вопросам нашего общежития.